Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов. И сегодня у нас в гостях замечательный гость Дмитрий Михайлович Шаховской, князь, исследователь русской генеалогии, доктор историко-филологических наук, профессор целого ряда французских университетов. И мы продолжаем наш очень интересный разговор. Дмитрий Михайлович, вот я так понимаю, что митрополит Иоанн Шаховской – это тоже ваш родственник, да? И мне интересно спросить, вот вы начали рассказывать про вот эти события начала Второй мировой войны. Как раз в то время владыка Иоанн, он находился в Германии ведь. Да. И он был одним из тех русских аристократов, вот, о которых вы тоже упомянули, которые сначала восприняли эту войну как возможность очистить Россию от большевизма, но достаточно скоро стало ясно, что это совсем другая история. И вот мне хотелось, собственно, спросить, были ли вы знакомы с владыкой Иоанном, потому что он же потом уехал в Америку, да, а вы остались в Париже. Вот.
Я его помню еще очень смутно, в конце 30-х годов.
Угу. Вам было лет 5-6, да, в то время?
Что?
Вам-то было лет 5-6 в
то время. Я 34-го года.
А, то есть даже...
И это у меня, осталось как картинка. Это тут ничего не связано, но я помню, как вообще он заходил. У него была особенность. Это что он никогда не забывал родственник, так же, как и его мать. И во время, значит, войны, скорее в конце, она жила недалеко от русской обители в Розе-Амбри под Парижем. Угу. И меня отправили туда, потому что там, в общем, питание было совсем другое. А потом, кроме этого, у нее был особый источник. Это была французская ферма. Угу. Но благодаря чему? Все знали, что она свободно говорит на чисто немецком языке. Угу. И был один фермер, его ферма была занята, значит, немцами, и я так понял, что они свою дочку заперли в шкаф, потому что немцы хотели ее изнасиловать. И тут вообще даже до полиции не было, они пошли к тетушке. Этого я, конечно, не присутствовал, потом я немецкого языка не знаю, у меня было какое-то предубеждение, так как отец был в плену, и она их выставила. И это осталось в памяти, но благодаря этому дома, то есть у нее всегда была сметана, и она меня пичкала сметаной. И я до сих пор, в общем, к сметане отношусь сравнительно равнодушно. А творога почему-то не было. То есть, в принципе, творог, я думаю, французы, в общем, не воспринимали, но я как-то за столом... А я был один с тетей Аней, которая... Это была очень умная женщина и очень практичная. Как только она поняла, что немцы уходят, она ушла до них и оставалась в Париже. А там вообще, поди разбери, кто и что. Вот. И после этого она уехала в Америку за сыном. И надо сказать, что вот она, ее дочь тоже, тетя Зика, и остальные у них очень были такие стойкие семейные чувства. Поэтому я их всех хорошо знал. и включая старшую сестру, которая жила немножко отдельно, и первым вторым браком она была за адвокатом, который впоследствии защищал Плевицкую в Париже, которая, в общем, которую арестовали, и в общем, которая участвовала, говорят, это ее обвиняли в похищении Миллера. И я помню, что я как-то с ним разговорился. Ну, я не знаю, сколько мне было лет тогда, это немножко больше 10. Или даже, да, вопрос возник о феодализме. И я пытался разобрать, ну, что это такое феодализм, и почему, в принципе, то есть, во всяком случае, это считает целый ряд историков, его не было в России. Мы, значит, я его спрашиваю, и он мне говорит: запомни одну вещь, которая очень важна. В общем, феодализма не было почему? Потому что не было камня. Феодализм существует там, где можно строить замки, или там, где камень. А дело в том, что, ну, это пример Святой Ольги. Поджечь врага очень просто. И это способ войны. Таким образом, в общем, после убийства, значит, князя Игоря, мужа Святой Ольги, то она в конечном итоге отомстила тем, что подожгла их город, древлянский город.
Дмитрий Михайлович, а про владыку вы что-то можете рассказать? Какие-то остались у вас ценные воспоминания о нем?
Ну да, он даже мне всегда советовал заняться Достоевским. Я уже преподавал. Он увлекался Достоевским и ездил на разные конференции в Европу. И каждый раз он нас навещал в Париже. И служил в храме Александра Невского в Париже, и у него там были поклонницы. Я помню целую очередь поклонниц, которые вообще его сразу после службы как-то его окружали, и он с ними общался. Потом он любил писать стихи и выступал в Париже, между прочим, я помню, это было в Русской консерватории, которая продолжает существовать, и мы, в общем, иногда там бываем, и сейчас она перешла, в общем, в французские руки, а до этого, значит, там директором был мой друг граф Петр Шереметьев.
Дмитрий Михайлович, скажите, пожалуйста, вот я так понимаю, что ваш интерес к генеалогии, да, к восстановлению вот этих связей, к их исследованию, он возник благодаря вашему дяде. Вот вы рассказывали, что
нет,
вы ему...
Нет? Нет.
Как это
он
все началось?
Он возник благодаря такому Николаю Фигонтовичу Иконникову. Который написал целый обобщающий труд и все время старался, в общем, пополнять свою работу. И переиздавая родословную Шаховских, он меня пригласил, и таким образом началось наше общение, работа с ним, и я потом в Союзе дворян, в общем, занял его место.
Дмитрий Михайлович, вы автор труда «Российское общество и дворянство», и в этом смысле хотела вас вот о чем спросить. Как вы думаете, может ли сейчас дворянство, может ли сейчас вот тот самый свет первого-второго потоков эмиграции в начале 20 века как-то пролиться на наше нынешнее время? Можно ли это в какой-то форме возродить? Или это все же уже такая история французская больше, чем русская?
Нет, это совершенно особый вопрос. И сложный вопрос, потому что именно отчасти из-за смешанных браков историческая память рода, она не вышла, она исчезает. Она как-то остается, но совершенно подсознательно. И очень трудно сохранять культуру и историческую память, это вот нынешнее время отчасти доказывает, именно живя за границей. И я прошел довольно сложный путь, потому что, ну, до определенного года, я могу сказать, до 60-го года, да, до 60-го, я придерживался чисто эмигрантских взглядов, и я совершенно не знал, то есть, или вернее, игнорировал все, что происходит в Советском Союзе. И, но что меня тоже связывало, как ни странно, это воспоминания моего отца, который встретил патриарха, будущего патриарха Алексея, он его встретил, и даже был разговор. Разговор был следующий. Значит, будучи епископом, будучи святейшим, спросил моего отца, которому тогда было, наверное, ну, 6 лет, может быть, чуть-чуть больше. Это было как раз, я думаю, до революции. И он его спросил: ты знаешь, что такое первосвященник? Потому что он представился. И мой отец ответил: да, я знаю, это те, которые осудили Христа. И, значит, святейший на это, конечно, отреагировал, он никогда такого, этого не слыхал.
Непосредственный такой ответ.
И у нас, то есть, когда он стал святейшим, в семье мы никогда не, то есть, не забывали, что именно у него был разговор с отцом, который был маленьким мальчиком. Кроме этого, было такое острое ощущение преследования церкви, потому что дядя, в общем, со стороны отец Шейн, который был расстрелян вместе, значит, с митрополитом
Вениамином. Вениамином Петроградским.
Вениамином. Вместе с митрополитом Вениамином он оставался всегда у нас в памяти. И его, значит, семья Шейны жили, кажется, на Кирочной, что-то в этом роде, в Петербурге. И мой отец рассказывал, как он у них бывал. Это там, между прочим, он встретил святейшего, будущего святейшего. И это сыграло, что я никогда... То есть для меня церковь была одна. Московская патриархия, она появилась в 30-х годах приблизительно. Но уже Русская православная церковь была разбита на две части. Были, значит, был митрополит Евлогий, а потом, значит, был митрополит Анастасий, в общем, то, что, в общем, называют та часть церкви, которая отделилась по национальному признаку. И мой отец, находясь, значит, среди евлогиан, он продал, у него связи не обрывались, потому что там у него были и родственники, и знакомые, и поэтому он даже в школе был я его хорошо помню, с отцом Александром Трубниковым, который именно принадлежал к зарубежной церкви. И для меня никогда не было никакой разницы. А к, надо сказать, к церковным, в общем, к церковной деятельности, которая была в приходу, мой отец никогда особенно не занимался. Потому что там, в общем, то есть он никак не воспринимал вот то, что можно отдельно воспринимать новой создавшейся части русского православия. Потому что православие для меня не было греческим, оно было русским.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие друзья. У нас в гостях князь Дмитрий Михайлович Шаховской, профессор французских университетов. Звучит очень аристократично. Профессор французских университетов.
Исследователь... Ну, потому что это звание.
Так
да,
и есть, да. То есть это не мы придумали, да, это звание. Исследователь русской генеалогии, автор множества трудов по сохранению и приумножению русского культурного наследия. У микрофона диакона Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Дмитрий Михайлович, вы родились, выросли, полностью ассимилировались в Париже, получили там вот этот вот культурный код некий, но при этом остаетесь русским человеком. Скажите, пожалуйста, насколько трудно вам было и сейчас, как это все происходит, сохранять вот это вот некое русское мышление еще того имперского дореволюционного времени. А именно это вы и делаете, судя по нашему разговору в течение этого часа, и если почитать ваше интервью, ваши труды, такое ощущение, что вы даже немножко целью своей жизни поставили задачу сохранить вот то самое русское дворянство без прикрас, без притворства, без каких-то чрезмерных эмоций, пиетета и, может быть, какой-то театральности, то самое русское дворянство, которое было еще при государе, императоре. Скажите, пожалуйста, насколько трудно вам было это делать в течение всей вашей долгой и интересной жизни?
Надо сказать, что это было сравнительно просто из-за окружения. Дело в том, что я интересовался, в общем, ну, людьми, которые занимались литературой, философией.
Дмитрий Михайлович, а вот все-таки возвращаясь к теме вашего дворянства, вашего культурного кода и некой такой вот этой русской общины во Франции, у нас остается совсем немного времени, и хотелось бы услышать, каково вам там жилось. Как вот вам жилось русским в другой стране? Как удалось сохранить вот эту культуру? Как протянуть эту линию
как
через весь 20-й век?
Язык, вот прекрасный язык русский, на котором
у вас
вы
очень
говорите.
Богатый,
ну,
русский
что?
Язык.
Ну, что?
И дух от вас идет вот такой, понимаете, аристократический. Я думаю, что и наши радиослушатели это прекрасно слышат, и все это понимают и чувствуют.
Вы знаете, тут надо вернуться к восприятию, в общем, исторической действительности святого Иоанна Шанхайского. Угу. Дело в том, что он, кажется, очень рано, это было в 20-х годах, или чуть ли не в Мюнхене, его спрашивали, то есть и всегда вставал этот вопрос, а в революции кто виноват? Ну, конечно, всегда можно сказать, что за каждым есть отчасти своя вина. Но он напоминал всем русским, будь они, в общем, ну, те, которые занимали определённо, что они, в общем, почти все приносили присягу. И что несоблюдение присяги в этом-то трагедия русского общества.
Это присягу еще государю.
Государь-император,
да.
Угу.
Потому что государь, он олицетворял Россию. И эта присяга
имела сакральное
значение. Ее остро ощущала,
да,
первая эмиграция. Но недостаточно, потому что во время революции целый ряд из них об этой присяге забыли. Вопрос, что тут, конечно, был взгляд по отношению и государя, но, в общем, забывается одно, которое существует до сих пор. Это не так привязанность к государю, к императору, но государь представлял именно Россию. И через государя в определенном поколении мы все присягали России. И потом ее берегли, эту присягу. Ее берегли, пока целый ряд, в общем, про это совершенно забыли. И, пожалуй, именно ощущение осталось здесь. Почему? Потому что это связано с территорией. Франция – замечательная страна, но среди государств она теперь большого значения, удельного веса не имеет. Это маленькая страна. Тогда как Россия была и остается империей, независимо от правления, есть определенный имперский дух, который существует до сих пор и, пожалуй, сильнее здесь, нежели за рубежом.
Угу. Ну, сегодня-то уж, конечно, за рубежом, наверное, этот дух, он...
Ну, за рубежом, вы понимаете, все как-то рассыпалось. Это маленькие ячейки. Есть чего-то общего в каждом, но единомыслия как такового нет. Кроме есть, конечно, того, что есть, это политическое влияние страны, в которой человек живет. И жизненные, скажем, некоторые обстоятельства.
Дмитрий Михайлович, вот я хотел еще задать вопрос о все-таки православии, да, которое вы в свое время учились, если я правильно понимаю, вот в католической гимназии, потом вот как-то вы хотели все-таки вернуться к именно к.
Да, не совсем, потому что дело в том, что я учился в государственной французской лицее. А по сути дела, это только в конце, то есть был промежуток, когда я учился, значит, в католической школе. У меня сохранились такие, но мне всегда было интересно, и я присутствовал на уроках закона Божия, и в какой-то момент у меня уже заканчивалось собрание, эти уроки приостановились, и надо было просто выразить согласие, что хочешь их продолжать. Это было на каких-то свободных условиях. И надо сказать, что меня это удивило, это меня шокировало. А что касается, в общем, так, православия, и, в общем, тут это было влияние, потому что я был в следующих русских организациях. Сначала у Витязи, а потом волею судеб, я думаю, потому что материально это было проще родителям, я попал в русское студенческое христианское движение. И там был отец Василий Зиньковский, который читал, в общем, лекции, и скорее, значит, на философские темы. Насчет всего остального это был такой Владимир Николаевич Ильин, который, между прочим, был прихожанином на Рю Петель, в общем, Московской патриархии. И это меня увлекло, и я отошел от них с того момента, как я почувствовал, ну, тут были разные обстоятельства, скажем, вот эту левую струну, которая у них была, чисто либеральную. потому что к либералам, в общем, я относился с большим интересом, и многие были чрезвычайно интересны, как, например, такой журналист, которого я узнал, знал очень мало, но который был вообще близко знаком с моим отцом, это Жаба. Он написал «Русские мыслители о России и о человечестве». Это очень любопытная книга, которая составлена из цитат. Самое любопытное, это что, конечно, есть ссылка, и вы всегда можете вернуться в контекст. И там меня поразили слова, ну, скажем, сначала Белинского. Белинский, который пишет, значит, ну, по всей вероятности, в 30-х годах, когда был юбилей, в общем, войны 12-го года, что вот французы гордятся, в общем, своей свободой, американцы своей, своей преданности, там, демократии. Ну, у него целая цитата. Но гордость России, это писал Белинский, это государь. Это наш царь. И это тоже встречается у Герцена, между прочим. Это приверженность и все-таки почитание российской власти.
Причем такой олицетворенной, да, власти в государе?
Да, скажем, я не знаю, до конца ли это исследовано. Но во всяком случае, конечно, это есть. И меня спасло, значит, две вещи. С одной стороны, православие и интерес к истории, но также ощущение, то есть, я скажу, в части, иногда в очень мягкой форме, в очень вежливой, это французской ксенофобии. Этого состояния духа, которое позволяет французам себя всегда чувствовать первыми и самыми умными, и самыми хорошими. Разводишь руками, но это так.
То есть вам это помогало свою идентичность сохранять?
Совершенно,
да?
Правильно. Потому что, например, ну, меня обзывали, я это помню, грязным русским. Но я это почти, в общем, воспринимал как комплимент. Это означало, что я в самом деле не француз, а русский.
Огромное спасибо, Дмитрий Михайлович. Этот разговор можно совершенно бесконечно продолжать. Это очень интересно. Вы настоящая ходячая энциклопедия.
Да,
мы с отцом
наметили
Игорем
какие-то отдельные такие вещи, места, которые можно, да, разрабатывать было бы дальше.
Разрабатывать и еще на несколько часов ценно, это все растянуть, да. И это была бы большая радость для нас. И надеюсь, все-таки это удастся в будущем. Огромное спасибо, дорогие друзья и радиослушатели. В этом часе с нами был князь Дмитрий Михайлович Шаховской, профессор французских университетов, исследователи русской генеалогии. У микрофона были диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. Всего вам доброго и до свидания.
Спасибо вам за внимание.
Спасибо вам,
до свидания.
Дмитрий Михайлович. С Богом.
Вечер воскресенья на радио «Вера».